Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, в эфире «Беседы о вечном». Напоминаю, что наш эфир продолжается, и вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Итак, «Беседы о вечном». И сегодня гостем нашей студии вновь становится отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня я хотела бы поговорить с вами, можно так выразиться, о сущности христианства. Или, наверное, о том, что сегодня очень многие из нас не понимают как бы в христианстве, в православии самого главного. И можно даже сказать, как бы подсказать ответ на этот вопрос, такую подсказку, может быть, предложить, что сущность христианства, наверное, заключается в том, прежде всего, это в твоих личных взаимоотношениях с Богом. А вот все остальное, вот эти вот походы в церковь, даже причастие святых тайн, крестные ходы, исповедь. И если человек вот не понимает, что в твоей жизни не установлены вот эти вот главные личные отношения, твое общение с Богом, то тогда, наверное, ничего и не происходит настоящего и истинного. Вот об этом сегодняшняя беседа.
Ну, наверное, это такое заявление, что ли, нам нужно как-то обговорить, раскрыть, потому что для многих оно покажется смелым. Мне кажется, что тут дело вот в чем. Дело в том, что человек часто направляет свои усилия, но усилия направляет не совсем на то. И мы, например, помним, что, скажем, в Евангелии описаны некоторые фарисеи, которые хотели выразить свое богопочитание, но их богопочитание выражалось прежде всего внешне. При этом душа оставалась в некотором запустении, а это запустение в свои руки взяла гордость, которая увела этих людей. Вот некоторые были искренние люди, вот из этой когорты, другие же крайней степени развратились и подошли к самому тяжелому греху, который только возможен, к богоубийству. Это показывает, насколько важно именно по месту правильно применять свои духовные усилия. И вот, наверное, вот это, над этим должен задуматься каждый наш слушатель и мы сами. Где нам более всего трудиться? Мы говорим о личных взаимоотношениях с Богом, о предстоянии Богу. Это означает, что мы касаемся мистической глубины, которая подчас не всегда можно ее выговорить, можно ее как-то понять и распознать в себе. Но мы, тем не менее, должны об этом, наверное, задумываться. Вспомним, например, как юноша подходит к Спасителю и говорит, что он чего-то вот еще не сделал, а в основном он многое уже сделал, исполнил заповеди с молоду, вот, а Господь тут же обнаруживает его какое-то несовершенство, хотя хочет его, искренне хочет его возвести к этому совершенству, возлюбил его и сказал ему путь, но тот к этому пути оказался не готов. Вот об этом мы говорим.
А вот скажите, как вот так получается, что мы, христиане, мы как бы понимаем прекрасно, что мы недостойные христиане, так можно выразиться, и в то же время очень и очень происходит вот медленное вот это вот движение как бы к Богу. Мы все понимаем, да, то есть, но вот наш ум, сердце вроде бы понимает, что как нужно правильно жить, а как вот выразился, мне понравился Владимир Легойда, что самое главное – это нужно выдавливать из себя по капле мерзавца. Вот, не как раба, как сказал Антон Павлович Чехов, а именно мерзавца. Вот что такое для него православие.
Тут хотелось бы, чтобы мы более обратились в своем взгляде на человека к пути органическому и избегли пути механического. Вот мы, например, часто думаем так, что вот у нас есть такие-такие отделы, да, душевной жизни. Вот у нас есть разум, сердечная сфера, совесть, какой-то социальный опыт, ну и прочее, духовный опыт. И вот мы как-то это сейчас все, как компьютер, процессор с монитором и с колонками соединим, и все это заработает. Но на деле здесь уместна скорее аналогия органическая. Все это вызревает. Это как, ну, в каком-то живом процессе происходит какая-то дифференциация тех или иных органов, тех или иных, ну, облика, каких-то уже функций и так далее. Так и в нашей душе происходит постепенно что-то вызревает. Мы даже сами не знаем, что. То ли вызревает, не то. И вот такова наша жизнь христианская. Мы не можем сказать, что вот сейчас мы стали определенно здоровее. Как только человек так сказал, духовно здоровее. Как только человек так сказал, он может подвергнуться некоторой опасности. Поэтому наша трудность заключается в том, что технологии спасения ее не существует. Технологии, которая бы как бы гарантированно привела к тому, что мы стали благочестивыми, стали пред Богом простыми, искренними, верующими душами, это оказывается трудным. Поэтому мы, каждый, находимся в некотором пути, в некотором искании. Вот. Но каждый находит, наверное, вот, как вы сказали, формулу, что ли, как и что он делает в своей жизни. Тот предмет своих трудов, мне кажется, что, наверное, это можно назвать некоторый подвиг. Тему своего подвига ищет человек в своей жизни. Ну, подвиг не в смысле таком вот, как бы, что ли, общераспространенном, а в смысле именно духовном, что он трудится, он свою душу приводит к какому-то образцу, который он пытается в ней укоренить, вот, и отпечатлеть в ней. И это затруднительно, это требует усилий. Вот, и каждый находит некоторую такую формулу, по которой он в настоящий момент живет. И никто не может быть уверен, что завтра эта формула у него немножко не изменится в какую-то сторону.
Вот у митрополита Лимассольского Афанасия есть такая работа, которая называется «Широкое сердце православия». И в этой работе он нам объясняет, разъясняет, как мы должны любить других людей. Ну, если я правильно поняла, то именно таким образом, именно об этом идет речь в этой работе. Вот приводит такой пример. Вот если тебя просят отдать землю, да, отдай эту землю. Если тебя просят отдать город какой-то, отдай его. Но душу свою ты не имеешь права отдавать. Вот как бы вот нашему врагу какому-то. Вот как можно вот эти слова его объяснить? Как это можно понять? И где вот эта грань заканчивается? Что вот что значит отдать свою землю? Что значит отдать то, что тебе принадлежит? Вот в нашей, например, российской действительности. Но не отдавать свою душу врагу.
Именно врагу, да, он это имеет в виду.
Ну, человек, который в данный момент...
чужому человеку,
да,
чужаку, что
который,
ли, да?
Да, который хочет в данный момент что-то с тобой сделать, то есть он хочет тебя как-то поработить. Угу. Я могу найти эту цитату?
Ну, тут, видимо, идет речь о каком-то плане жизни внутреннем и плане жизни внешнем. То есть человек может, с одной стороны, как бы вести некоторую внутреннюю жизнь и этой внутренней жизни повредить ничто особенно не может. То есть, например, он внутри себя, например, творит молитву. Или он кого-то искренне любит. И кто бы что ни говорил вокруг, что бы ни происходило, он все равно в этом внутреннем как бы состоянии находится. И вот это состояние твоей любви ты не должен менять. Ты не должен ему как бы становиться неверен. Вот ему будь верен. Жизни своего сердца. Пытайся его услышать и быть искренним. А все остальное, ну, с какого-то момента эта сфера становится внешним, внешней. Например, это мои обязанности. Это, ну, кто-то из окружающих людей. Это там, моя деятельность и так далее, мое имущество, ну и так далее. Это все может подлежать некоторому изменению в человеке. И вот, наверное, об этом ведет речь цитируемый вами автор, митрополит Афанасий, что это можно, ну, как бы пытаться как-то в этом найти мир с окружающими и пожертвовать этим ради других. То есть, наверное, здесь речь идет о сохранении сердца и о возможности во всем остальном пойти на компромисс с окружающими ради сохранения мира. Может быть, вот так я бы понял вот это высказывание. Хотя, если мы ведем речь о ребенке, то для него внешнее это тоже очень важное. Ну, я имею в виду, что, например, моя комната, мои игрушки, ну, даже одежда там, или мои порядки какие-то, которые мы с мамой там содержим и так далее. То есть здесь, наверное, зависит от самого человека, от его опыта, от его уклада духовного, и он как-то может... Вспомним, что, например, Иван Александрович Ильин считал частную собственность тоже продолжением личности во внешнем мире. И поэтому, если кто-то посягает на частную собственность какого-то человека, то он уже посягает на некоторое продолжение внутреннего мира человека. И этого делать нельзя. Он горячо это отстаивает в своей вот работе «Путь духовного обновления». Он посвящает там очерк о частной собственности, очень интересный. Вот. Поэтому, наверное, здесь надо вот зряче подходить вот к подобным подходом, что ли.
Батюшка, ну вот объясните еще такой момент, почему вот происходит, поскольку раз мы сегодня говорим о сущности христианства, вот все равно становится непонятным такой вот момент, когда мы живем в церкви, да, находимся, мы как бы, у нас такое вот общение друг с другом, литургическое общение. И совершенно непонятно, как происходит так, что люди, называющие себя христиане, вот мы, как бы не выполняем самых элементарных вещей. То есть мы просто не умеем здороваться друг с другом. Вот, ну вот как бы вы вот на это отреагировали? И причем это происходит регулярно. Это было 5 и 10 лет назад, вот как бы в моей практике. Всегда вот, здороваешься с человеком, человек может просто не обратить на это внимание, но человек, вот он как бы православный христианин, и попробуй что-то скажи. Как вообще вот это вот, ну, я вот не понимаю, как это может происходить.
Ну, здесь, наверное, во-первых, нужно понять, почему он не здоровается, этот человек, вот. Может быть, он тугоухий просто или еще что-то. Вот. Ну, или
это
у него
шутки.
Какие-то.
Да. Ну, на самом или деле, него, конечно, ну, есть причины.
Да, есть какие-то причины. Вот. Желательно бы их понять, во-первых. Во-вторых, как бы в духовной жизни человек не сразу же приходит к такой ступени духовной жизни, как братолюбие. Мы, в общем-то, это понимаем, что где-то над нами имеет власть некоторая, и может быть обида на кого-то, и может быть какие-то подозрения, мнительность какая-то или еще что-либо прочее, неискренность может быть с кем-то и так далее. Это имеет место в нашей жизни, и поэтому прежде чем человек придет к братолюбию, то есть к искреннему такому слову, к ближнему, исходящему от сердца, он должен, наверное, пройти какой-то путь. Не все люди, которые приходят в храм Божий, это люди, которые уже так далеко продвинулись в духовной жизни, потому что это одна из высочайших ступеней духовной жизни – братолюбие.
Да, как раз и происходит, что, казалось бы, такие люди, которые находятся уже очень давно в церкви, именно они-то и не здороваются.
Быть очень давно в церкви еще не значит высоко продвинуться в духовной жизни. Поэтому человек может найти какой-то способ существования в церковной жизни, который, как ни парадоксально, никуда не идет. Как в реке можно найти такое место, где течение не захватывает тебя. Поэтому, в общем-то, такое бывает, и к этому, наверное, нужно относиться спокойно, что, не поздоровался человек, мы же будем и дальше с ним здороваться.
То есть все равно нужно продолжать здороваться.
Я считаю, что, конечно, надо бы здороваться, потому что поздороваться это.
Разница очень большая, когда ты перестаешь здороваться, то есть там уже вообще ничего от христианства совсем не остается, когда уже ты уже не здороваешься.
Это тогда твой потенциальный враг получается.
Получается, да.
Что тогда? Как ты можешь с ним быть на службе или еще как-то? Трудно это.
Да, молиться. Человеку просто тяжело вообще самому.
Конечно.
Очень один не поздоровается, другой не поздоровается. А что для вас, отец Владислав, главное в христианстве? Какие вы сегодня решаете задачи, может быть, как пастырь, как батюшка, для самого себя? Что для вас сегодня актуально?
Наверное, то, что актуально для меня, не для всех будет актуально. Но мне кажется, что важно найти тот путь и то устремление, которое бы выразило любовь сердца. Любовь сердца все-таки посещает нашу душу, она бывает в нас, но мы ей не даем ходу. Чем больше бы человек откликался на это посещение Божие его души, тем обильнее Господь бы давал это переживание духовное, эту благодать, эту жизнь, которую он давать всегда желает. И, наверное, откликаться на это все, это, с моей точки зрения, представляет собой живость пред Богом. В книге одной диакона Андрея Кураева мы слышим, читаем, что он говорит: принять дары Божьи, принять множество и как можно полнее дары Божьи. Задача христианина. Я по-своему сформулировал бы это слово, что в то время, когда приходит рачение, о ком-то помолиться, кому-то помочь, благая мысль, желательно в этот момент откликнуться. Для меня, например, это тоже предмет моих усилий, потому что можно найти тысячи причин, почему это сейчас можно не делать. Потому что вроде бы и эти занятия важны, и то важно, и это важно. Но именно это Господь сейчас дает осуществить. И нам не быть как Иерусалиму, который не познал времени посещения своего, да? Нам не быть таковым нашему сердцу. Поэтому хотелось бы, чтобы было так. Я бы так сказал, Евгения.
Понятно. Дорогие слушатели, отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, принимает сегодня участие в нашей беседе, которая называется «О сущности христианства». Вот ошибки, которые мы часто совершаем, беседы с людьми, которые еще не пришли к вере, они бывают, например, таковыми. Вот я просто сама даже по себе помню, что когда приходилось разговаривать вот там 10 лет назад, я, конечно, сейчас уже подобных ошибок стараюсь не совершать, потому что понимаю уже как бы их очень большой вред. Но одной из ошибок является вот какая. Когда мы говорим человеку, не пришедшему к вере, что если ты вот сейчас вот как бы вот это не делаешь, то или там стараешься вот с нечестивыми, так скажем, с недобрыми людьми общаться, что-то такое совершаешь, то ты можешь пойти в ад. Говорили мы такие вещи, говорили. И эти люди отвечают: да, я пойду в ад. А наша ведь задача – любить этих людей. Но как любить? Как вот принять человека, который явно выступает просто против твоей веры, против православия, против христианства, когда он выбирает совершенно такой очень пагубный путь? И как трудно порой любить вот такого вот заблудшего человека, а уж объяснить ему что-либо кажется совсем невозможно, потому что ты понимаешь, что этот человек веры не имеет. И в перспективе как бы вот думаешь: Господи, какие ты должен пройти испытания, какие ты должен скорби пройти, чтобы что-то с тобой произошло, чтобы как-то ты почувствовал, ну, вот Бога, веру вот эту, чтобы она тебя хотя бы коснулась как-то.
Ну, чтобы правильно отнестись к человеку, точнее, даже вы говорите о пути исправления этого человека, с моей точки зрения, нужно попытаться как бы всмотреться в то, что хочет Господь к этому человеку сейчас, и следовать, наверное, вот этому пути.
Как это почувствовать можно?
Ну, для этого, наверное, нужно для начала ничего такого резкого не делать к этому человеку, а присмотреться. Как бы мы понимаем, что в глубине человек все-таки не является... Вот почему мы крестим младенцев? Потому что мы понимаем, что душа человеческая сотворена добро-зело, в ней не может быть против Творца прямо такого бунта, такого восстания, такого отвержения. Поэтому даже для младенца, в общем-то, в этом есть приязнь, хотя он ее выразить пока что не может и обсказать словами тоже не может. Поэтому, в общем-то, тоже можно сказать и про взрослого человека. Да, он может быть взрастил в своей душе во внешнем как бы плане какое-то отвержение веры, церкви, Бога, какую-то деятельность, так сказать, которая разворачивается не в контексте спасения человека, а вот губит его, можно сказать. Но, тем не менее, мы, всматриваясь в его душу, можем увидеть, что в глубине-то его живет, в общем-то, желание доброго, и нужно эту глубину просто рассмотреть, вот как-то вот это уметь делать. Вот, например, возьмем, скажем, роман Достоевского «Бесы». Мы к нему прибегаем вот часто, потому что реалии такие раскрыты в этом романе. Там есть такой персонаж Ставрогин. Вот кажется, душа этого человека уже опустошена, и она только увлекает в какой-то водоворот погибельный окружающих.
Рок.
Да. Но, тем не менее, старец Тихон, архиерей на покое, он, тем не менее, находит в нем вот ту возможность исправления, то начало, которое, может быть, хоть как-то начнет его движение к Богу, находит и задевает его. Но это не кончается, к сожалению, каким-то изменением героя. Но, тем не менее, это есть в нем. Если бы этого не было, то не было бы.
Тогда смысл вот этого, то, о чем вы сейчас
прикосновение?
Рассказали. Прикосновение, да.
Смысл прикосновения
к его душе Ставрогина, старца Тихона.
Ну, смысл прикосновения в том, что не оставила этого человека, в том числе и любовь Божия, хотя бы в облике вот этого старца. Причем он приходит к нему с намерением совершенно другим, сделать его соучастником своего, как бы, такого коварного и гнусного преступления. Но, тем не менее, старец все поворачивает так, что, возможно, вот в этой точке он мог выбрать себя лучшего. Ставрогин. Вот в этом разговоре, в какой-то момент он прямо склонился к этому, но испугался и отошел. Поэтому эта драгоценная возможность, она должна быть...
Как важно ее почувствовать.
Да, она должна быть осуществлена.
Например.
Вот, в нашей жизни она должна быть осуществлена. Мы люди, высоко поставленные Богом. И поэтому эта свобода, этот момент свободы, он должен воссиять в нашей жизни. Это важно. И кто-то должен эту свободу осуществить вместе. Ну вот, помочь осуществиться ей вместе с человеком. Если это такой человек есть в нашем окружении, то это счастье, наверное. Вот так я бы сказал.
И здесь возникает еще вот какой вопрос. Ну, то есть, вот ты понимаешь, что это очень трудно ведь на самом деле сделать человеку, который не имеет вот какого-то духовного опыта, да? То есть, или этот опыт очень маленький, как вот он может прикоснуться?
Конечно, это зависит от нас, в общем-то, от того, как мы живем, как мы глубоко смотрим на человека, что мы видим в окружающем мире. Есть пословица, что у злой Натальи все люди канальи, вот, к примеру, да? То есть, человек видит то, что он... в общем-то, намерен увидеть. Нам нужно взращивать себе новый взгляд на человека, на человека очами веры увидеть, а не просто факт, который перед нами сейчас. Иногда слова того или иного верующего человека тут же вызывают слезы, ну, у человека, только вошедшего в храм, какой-нибудь девушки, там, ей сказано что-то, она тут же прямо кидается в слезы, выбегает из храма и так далее. Конечно, это недопустимо. Недопустимо, чтобы человека привело что-то к возмущению, к какому-то протесту, к жалобе. Он идет жаловаться куда-то сразу же. Что это такое? Неужели нельзя здесь же вот как-то разобраться в этих отношениях?
То есть кто-то, эту девушку вы сейчас имеете в виду, обидел в храме, да?
Да, кто-то обидел, кто-то...
Очень сильно, да?
Сильно обидели, да, не только девушку, и мужчина бывает такое, что обижает в храмах, поэтому приходится с этим сталкиваться, и, наверное, да вообще надо сказать, что православная жизнь насыщена гораздо большими такими драматическими событиями, нежели жизнь обыкновенная, такая мирская. Вот, потому что здесь страсти встают во весь рост, как бы в своей духовном величине встают, а не просто в духовном измерении, а не просто в каких-то таких пороках, так сказать, маленьких. И они уже как бы...
Заявляют о себе.
Заявляют о себе, да.
Все это видят.
Поэтому надо здесь вот каждому... каждому понимать, что если он что-то делает в храме Божьем, то он несет служение Богу, и служение это нужно, чтобы было достойно Церкви Христовой. Я бы думал, так должен понимать.
А вот вопрос о богопознании. Вот неверующий человек... вот мы его так называем. Вот мы уже упоминали сегодня, сейчас в нашей беседе, отец Владислав, что человек вот как бы бунтует против Бога, да, но у него ведь есть на это основание. И нужно ли, вот, например, мне ну, вам, там, кому-то еще, кто общается с тем или иным человеком, обязательно постараться понять, а почему происходит этот бунт? Ведь бывает, нужно очень много времени, если ты общаешься с этим человеком, бывает, что это наши дети, а ты не можешь понять причины, почему это происходит. И когда ты начинаешь вести какие-то разговоры, они ведь не могут касаться только какой-то бытовой жизни. И обязательно происходит какое-то сцепление, понимаете, какой-то конфликт неразрешимый совершенно, и ты задеваешь какие-то очень больные вещи, в том числе и этот человек задевает в тебе. И обязательно вот этот конфликт какой-то, он все равно вот происходит, особенно если люди эмоциональные, то вот как здесь быть? Как научиться? Знаете, просто получается, что ты вот разговариваешь с человеком, вот просто ты с ним говоришь, и вдруг, когда вот начинаются вот эти такие яркие вспышки, ты понимаешь, что только вот, наверное, ради этого разговор-то происходил, для того, чтобы вот только поссориться.
Тут, видите, как бы сказать, вот о чем бы ни говорил верующий человек с неверующим человеком, ну, вы взяли такой пример, что человек бунтует против Бога и церкви. Не всегда это так именно, но о чем бы они ни говорили, мы во всем видим, что этот разговор касается все равно некое подводное, так сказать, его содержание – это присутствие Божие в мире. То есть, например, наш мир – это же ведь тоже некая икона небесной жизни. Наш мир, он тоже содержит в себе некоторые приметы этой высшей вечной жизни. Присутствие Божие в природе, в людях, ну, во всем, в событиях, промыслом Божьим. И поэтому человек, например, отзывается о чем-то. При этом он, ну, говорит одно. Верующий человек, конечно, совершенно по-другому все это понимает и относится. Поэтому каждое их замечание об одном и том же, оно разнится и не может быть одинаковым. И тем не менее, ну вот вы говорите, что есть тут прямой повод поссориться. Наверное, прямого повода поссориться, наверное, в этом нету. Просто трудно с таким человеком общаться. Вот, но
потому что он набрасывается на тебя, как петух.
Ну да.
Набрасывается.
Но в этот момент мы должны свидетельствовать о любви. То есть мы должны, ну, показывать, как нужно относиться к нему, ну, к человеку вообще, да, как нужно относиться к себе, сколько можно много терпеть. Ну, вот это мы и должны показывать нашим отношениям. Вот, нашей, ну, расположенностью, приязнью.
Обязательно вообще помолиться нужно, прежде чем...
Да, миром каким-то внутренним.
Иди.
Вот, каким-то смыслом, который мы приоткрываем об этому человеку. Поэтому, ну, каким-то доверием этому человеку. Мы всем вот этим вот поведением своим в общении показываем, как должно вообще жить. Вот, и поэтому... Наверное, можно и не поссориться с таким человеком. Ну, по крайней мере, отойти от него в какой-то момент, если уже стало с ним не в моготу находиться. Вот с каким-то человеком можно пробыть там час, а с каким-то 10 минут, с каким-то минуту, и уже надо это покидать, это общество.
Я просто, батюшка, извините, вспоминаю, отец Николай Пантелеев вот в этой студии рассказывал, как они ездили в Израиль, и как, когда он еще был молодой батюшка, и к нему там в аэропорту подскочил какой-то человек молодой и начал, значит, его вот просто выводить. Какие-то вопросы ему задавать, какие-то глупые. Ну вот, а батюшка, отец Николай, честно ему пытался ответить на эти вопросы. И потом в этот момент появился, ну, как бы более опытный священник, и этому человеку сказал просто так: «Пшёл вон». Представляете, и он так отскочил. Удивительно. И батюшка говорит, ну как же вы так можете реагировать? Ну разве можно? Он же спрашивает. А что ты, говорит, не понимаешь? Он же говорит, просто тебя, говорит, изводит. Просто.
Ну, можно заметить как раз такую особенность, что священники, которые рукоположены недавно, они очень много собеседуют как бы с людьми подолгу, намереваясь, видимо, их просветить вот тут же, прямо немедленно. Священники, которые долго служат, они уделяют человеку ровно столько слов, сколько тот пока что может вместить, и говорят ему что-то совсем немного. Поэтому, наверное, вот в этом разница в этом случае проявилась.
Это же очень грубо.
Ну, можно по-разному, наверное, эти слова сказать, и с благожелательностью какой-то. Ну, а вы еще спросили про богопознание. Например, вот такой момент, который, наверное, отметит любой вот прихожанин любого храма, как, например, понимается псалтирь, что первоначально слова не понимаются, зачем читать не совсем понимается, зачем-то читать нужны ее и так далее. А в результате в какой-то момент душа словно отождествляется с духом псалтири, и человек уже ее не только читает, он ее поет, как бы все, что там известуется, оно в его душе тоже находит отклик и тоже произносится. Поэтому вот пример богопознания, да, как это произошло, в какой момент это произошло, как это произошло, какими словами можно объяснить это, вот как к этому подойти, никакими не объяснишь, будешь читать, рассказывать, обращать внимание, человек этому не научится, пока Господь его не просветит, вот действительно, вот этой возможностью открыть глаза на, ну, хотя бы вот на этот момент. И на все остальное также.
Мне встречались такие люди, которые говорят, вот я очень хочу поверить в Бога, но у меня нет веры. Я не знаю, что мне делать с этим состоянием. Вот как быть?
Ну, человек просто, наверное, так находится в такой ситуации. Он говорит, я хочу верить в Бога.
Но это, не знаю как.
Да, но не знаю как.
Это выглядит нелепо.
Это все равно, что, да, все равно, что, например, иметь в кармане какой-то предмет, ну, например, там спички, но не знать, что это спички, и говорить, у меня нету вот этих спичек. То есть человек, наверное, все-таки в душе уже содержит вот это искание Бога, как мы с вами читаем у Платона, например, что если человек о чем-то спрашивает, значит, он уже наполовину это знает. Значит, он уже почувствовал,
да,
особенность, да, этой жизни. Да, особенность этой жизни почувствовал. Уже как бы потянулся к ней и почувствовал предчувствие некоторое, приобрел. Поэтому как же можно про такого человека сказать, что он не верует, он верует. И, наверное, просто не удовлетворен состоянием как бы своей веры, а об этом судить человеку пока что, может, и не надо.
А тогда вот объясните, вот такие люди, они, ну, не, как бы не, еще не знающие Господа, они спрашивают, а что такое причастие? Вот как это можно объяснить человеку?
Ну, собственно, как Господь объяснял своим, с, как бы, тем людям, кто его слушал, своим, вот, ну, как сказать, лицам, как бы, евангельским, да, окружающим его, это так и мы должны объяснять, то есть, ну, символически Господь говорил о том, что, вот, говорил о себе как о хлебе, сходящем с небес, например. Ну, то есть мы тоже должны как-то очень символически сказать, что какой-то образ употребить, зависит от того, что за человек перед нами, какой его образовательный уровень, какой его возраст, каковы его намерения, сказать про брак, например, сказать про пир, сказать про жизнь вечную, сказать про вторую жизнь, которую приобретает человек с момента крещения.
Обязательно с подтверждением именно евангельских историй каких-то.
Да, наверное, не то, что прямо обязательно, а просто вот прибегнуть к тому же пути, к символическому некоторому изъяснению. Чем хорош символ? Тем хорош, что он для души трепетной открывает, а для души не готовой сокрывает.
А как ребенку можно объяснить, что такое причастие?
Ребенку, ну, если, например, если это девочка, то сказать, что это свадьба. Душа отныне будет жить так, что Господь действовать в тебе будет, влечь тебя к каким-то новым делам, впечатлениям и мыслям, прочему. Готова ты так вот жить ныне? Вот ребенка, наверное, так нужно обрисовать ему, ей, девочке. Если это мальчик, то можно еще образы какие-то применить. Вот. Ну, наверное, здесь универсальных как бы не найти. Нужно, опять-таки, как-то посмотреть на этого ребенка. Потому что иногда задаю, например, вопрос человеку, ну, ребенку, хочешь ты стать богатырем? Он говорит, нет, не хочу. Что тут поделаешь? Ну, в смысле, сейчас современность исказила многие образы. Вот и мультфильмы посмотрел, и решил богатырем не становиться.
Он даже не знает, что такое богатырь.
Ну да, но некоторые. Но если не знает, это еще ладно, это еще объяснить можно. А если он уже знает, что это какой-то такой, так сказать, по мультикам, прохиндей какой-то, то тогда затруднительно вообще к этому устремить ребенка. Вот. То есть образы надо искать, символы надо искать, не то, что они прямо на поверхности лежат. Сейчас время, когда мы обращены душой к восприятиям событий домостроительства Сына Божия. И вот я хотел бы просто, чтобы, наверное, мы попытались живо снова воспринять то, что Господь свершил, то, что Господь сказал, и для этого обратиться к Святому Евангелию, может быть, перечитать Святое Евангелие. Это, наверное, один из способов, которым мы можем переосмыслить нашу жизнь.
Спасибо, Господь.
Всего доброго.
Батюшка. Итак, дорогие слушатели, сегодня гостем нашей программы «Беседы о вечном» был клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев.